Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию беседу заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Культура и свобода».
Сегодня-то у нас с вами тема встречи, кажется, носит несколько иной характер. Обозначена она очень громко, как «Культура и свобода». Ну, представляете, это просто невероятные масштабы, и тут невольно может голова закружиться. Но, как всегда, любое большое можно сделать очень маленьким, особенно в наше время. Так вот, и здесь сегодня я просто попытаюсь несколько говорить по этой теме с акцентом на то, как мы с христианской, точнее, с православно-христианской точки зрения, можем оценивать вот то явление, которое именуется сегодня вот таким образом. То, что эти проблемы сейчас являются для нас, животрепещущими, и то, что о них говорится больше всего, что культура, понятие культуры сейчас стало тем понятием, которое, пожалуй, так же часто употребляется, как и второе, понятие свободы, это всем хорошо известно. Но в то же время, и, наверное, все мы понимаем, что эти оба понятия настолько стали широкими, что подчас даже и не знаешь, что подразумевается под этим. Тоже понятие культуры. Говорят так. Некоторые считают, что есть понятие чуть ли не сотни. Другие говорят, больше 200. Я не знаю, никогда не считал и не подсчитывал, сколько понятий. Но, по крайней мере, некоторые основные линии в понимании культуры, они достаточно очевидны. И вся суть их сводится к чему? Этих основных, я бы сказал, направлений, если не касаться православия как такового, они сводятся к чему? Что культура понимается как определенное развитие общественного сознания. Ну, когда-то, например, в эпоху Просвещения, такие деятели, как Вольтер, например, Дидро, Кондорсье, да, они вообще говорили, что культура – это есть не что иное, как постепенное прогрессирующее развитие ума. Самое любопытное, если хотите, в этих во всех определениях, я бы сказал, положительных определениях, заключается в том, что все время речь идет о развитии сознания, о развитии ума, о прогрессе интеллекта. Правда, нужно сказать и некоторые другие определения культуры, от которых можно даже подчас от неожиданности и поежиться немножко. Например, тот же Ницше, например, или Фрейд, они считали, что культура, то, что мы называем, об этом еще надо поговорить, так сказать, интуитивно понимаем, затем будем говорить, подсознательно. Культура – это есть не что иное, как механизм подавления человеческой личности, подавления индивидуального сознания, подавления индивидуальной свободы человека. Эти утверждения, не думайте, что они носили чисто такой личный характер. Напротив, у них было очень много последователей, и сейчас найдется немало. В общем, мне хочется обратить внимание на что? Что когда мы говорим о культуре, то мы сталкиваемся с двумя, можно сказать, взаимоисключающими почти направлениями мысли, понимания этого явления. Если одни считают, что это то, что развивается и совершенствуется, и совершенствует человека, то другая линия, тоже очень достаточно сильная, но, правда, не столь великая, как первая, считаю, что культура – это есть как раз то, что подавляет человека, что превращает его, если хотите, в винтик в социуме. Кстати, это никому не нравится, конечно, такое определение. Но если мы посмотрим на события нашего времени, то, пожалуй, задумаемся. И верно, что может сделать только культура? Уже девушка не может не одеться, почти не может не одеться так, как диктует культура. В каком-то образованном обществе нельзя не прочитать какую-то книжку. Как вы не читали? О, Боже мой, какой ужас! Да, вы не смотрели такое-то кино? Вы не знаете такого-то артиста? Вы слышите? И так далее и тому подобное. Как? Вы считаете, что только такая религия истинная? Вы считаете, что православие истинная религия? Насколько вы нетолерантны. Это ужасно. И тенденция именно это. И это самая мощная тенденция. Пусть Ницше сумасшедший. Пусть Фрейд такой же самый. Но как они точно указали, действительно, культура стала как раз тем, если хотите, явлением, которое действительно подавляет личность. Подавляет, что значит подавляет? Почему такая тема культуры и свободы? Подавляет действительно свободу человека, порабощает буквально его, превращает его, знаете, в перекати-поле. Это такое легчайшее, знаете, дунул ветерок и полетело. Дунул ветерок в другую сторону, точно так же летит. Человек превращается в ничто. И все это за счет чего? За счет культуры. Интересно. А что это такое? Вот я сказал, что и огромное количество определений культуры. Если попытаться, ну, как-то хоть свести к чему-то, к какому-то минимуму, то попытаться разделить на какие-то градации, то что можно сказать? Ну, во-первых, есть общее понятие культуры. Наверное, общее, вообще. Что это такое? Затем, сейчас поговорим, во-первых. Затем, наверное, есть какое-то положительное понятие, то есть когда мы употребляем слово «культура» в положительном ключе. И, как всегда, тут Гегель, наверное, прав. Тезис обязательно предполагает антитезис. Да, и культура в отрицательном смысле, то есть уже как антикультура, контркультура, то есть, если хотите, бескультурье, просто выражаясь нашим языком, но это бескультурье тоже есть культура. Вот в чем дело-то. И вот тут разобраться, во-первых, в этих вещах нужно, а потом поговорить и о том, как мы можем отнестись к этому явлению в целом с православной точки зрения. Так вот, если говорить об определении культуры, я уже сказал вам, какие даже две основные линии, встречающиеся между собой и борющиеся между собой. Но мне кажется, ошибка вот в этих определениях заключается в том, что культуру сводят в конечном счете к эволюции или инволюции, то есть наоборот, то есть деградации сознания. Все время идет о сознании. И, конечно, отрицать это едва ли возможно. Но возникает такой вопрос. Ведь когда мы говорим о сознании, если подразумеваем под ним, это о сознании происходящего, то мы, наверное, с необходимостью даже должны поставить себе вопрос, и он возникает сразу. А что обуславливает это сознание? Ведь мне кажется, что вот в этих определениях отсутствует самый важный элемент. Рассматривается уже, если хотите, какое-то следствие, но не сама причина. Причина того, что является источником вот этого понятия. И вот здесь, мне бы хотелось обратить внимание на следующее. Любопытнейший, если хотите, с точки зрения чисто философии, любопытнейший догмат христианский, который лежит в основе всей христианской религии. Это догмат Боговоплощения. Причем, когда мы говорим о Боговоплощении, то, вы знаете, это выражение не совсем точное. В каком смысле? Когда-то действительно, в дохристианскую эпоху, мы видим, воплощались боги. Все ясно. Как только мы говорим о христианстве, то мы говорим, да, но, что же да? Да, Бог, но, нет, не Бог. Вторая ипостась Бога Троицы. кстати, совершенно беспрецедентное явление. Откуда только это могла такая идея появиться, не найдете нигде их корней на земле. Нет их, просто нет. Вторая ипостась Троица воплощается, а вовсе не Бог Святая Троица. Поэтому, хотя говорим Богу воплощение, да, 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 нет. И одинаково верно. И да, и нет. К чему я говорю это? Как именуется эта вторая ипостась? Тот, кто когда-то открывал Евангелие от Иоанна, тот, наверное, с удивлением начинал читать его первые строки, которые звучат так. «В начале было Слово». В чем Слово написано с большой буквы. Лучше бы, может быть, было бы лучше, но, может быть, менее было понятно. Ну, трудно сказать. Было бы лучше написать прям без перевода то греческое слово, которое там стоит. И написать бы так. «В начале был Логос». Потому что само понятие «логос» имеет огромное количество значений, около сотни. Так вот, вначале был «логос». Воплощается, оказывается, не Бог триипостасный, а «логос». Воплощается то, что именуется второй ипостасью. Что такое «логос»? «Логос» – вот это вот, если хотите, сама разумность, которая присутствует, с которой соприсутствует и дух, и тот, кого мы называем отец, то есть ум. По святоотеческому пониманию, Святую Троицу, для ее понимания как-то, для какого-то объяснения хотя бы, так приводит такую аналогию обычно. Обычно. Отец, говорят Троицы, это ум. Сын – это логос, слово, мысль. И отцы говорят, что функция ума у человека, например, какая? Рождать постоянно мысль. Мысль – это есть слово, это есть логос. Это функция ума. Ум не может быть без мысли. И мысль, естественно, не может быть без ума. И точно так же, этому уму соприсущ, так же, как и сыну, конечно, соприсущ дух, определенный дух. Вот эта вот аналогия, которую мы наблюдаем в человеке, она дает нам некое, хотя бы представление, ну что ли, о Троице. В человеке есть ум, есть мысль и есть дух. Ведь и ум может обладать разным духом. Мысль наша может обладать разным духом. И тогда мы говорим, это ужасный ум. Это злой гений. У него все идеи сами коварны. И так далее. А иногда, напротив, мы говорим, чистый ум. Это действительно святой гений. Вот это вот нравственное состояние, если хотите, это дух. Вот та вот третья ипостась, которая присутствует и в человеке, оказывается, она дает нам некое понимание, сказал бы так, ну, намек на некий, на Бога Троицу, о котором учат христианство. Так вот, в данном случае, когда мы обращаемся к понятию культуры, мне кажется, что это очень однобоко будет выглядеть, когда мы будем говорить только о развитии эволюции или инволюции, неважно. Да, когда мы будем говорить только просто сознание как такового. Ведь не просто сознание. Речь идет в данном случае о воплощении. Культура есть не что иное, как воплощение вот это в нас, содержащегося, если хотите, логоса. Содержащегося нашего, если хотите, логоса. Это духовное такое же начало. Духа человека, воплощение в тех формах, которые становятся доступны объективному наблюдению. Все вещи, которые, вот, пожалуйста, нас окружают. Что это такое? Это воплощение нашей мысли. Все, что нас окружает. Научные достижения. Достижения культуры, в смысле искусства. Пожалуйста, философии. Политика, экономика. Все, что это есть. Что это такое? Это все есть порождение нашего духа, внутреннего состояния, то есть порождение сознания, но какого сознания? Не просто сознание, знаете, не просто сознание, а сознание одухотворенного плюсом или минусом. Всегда одухотворенного. Потому культура, если мы хотим говорить о культуре, то это есть ничто иное, как воплощение человеческого духа в осязаемых формах. Осязаемых как внешними нашими пятью чувствами, так и осязаемых тем же интеллектом, тем же чувством красоты, тем же моральным чувством и так далее. А не просто культура есть развитие человеческого сознания, какого-то безотносительного к другим прочим сторонам человеческой жизни. Нет, нет, воплощается именно вот духовная сущность человека в этих формах. И в зависимости от состояния духа человека, и формы эти приобретают совершенно различный смысл. Ведь неудивительно, что помимо нравственного состояния, которое присуще человеку, у человека есть еще много индивидуального. Именно индивидуального. Как вот смотрите, возьмите, пожалуйста, вам до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Разные нотки. Так, все они сами по себе не очень, так сказать, какой из них лучше? Ну, смешно говорить. Причем тут лучше? Они все равноценны. Они постигаются, если хотите, их красота или безобразие. Безобразие постигаются только в конкретике соединения. Каково, смотря сочетание их. Так вот, и мы видим, что в истории мира мы видим разные культуры, как проявление индивидуальности национальных. То есть античная какая-нибудь культура, культура ацтеков, пожалуйста, индийская культура, русская культура и так далее. Культура той или иной эпохи, культура возрождения, культура нового времени. И опять-таки, всюду что мы видим? Опять одно и то же видим. Что если мы начнем анализировать вот эту культуру, то мы там найдем совершенно конкретное, определенное духовное содержание этой культуры. Духовное содержание. Причем оно будет сказываться прям с большой очевидностью, как таковой. Поймите античную культуру. Посмотрите все эти великолепные хотя бы статуи те же. Как они выражают само умонастроение и, главное, настроение духовное, настроение людей. В чем это выражается? Возьмите эпоху Возрождения, то же самое. То есть, сопоставьте только эпоху Возрождения, примерно одни и те же века, и русскую в то же время эпоху, когда это расцвет, если хотите, русской иконы, когда это высота этого Дионисия, Рублева. Так, посмотрите, только посмотрите, какая разница колоссальная. Там это эти грубые формы, Микеланджело какого-нибудь, так, и возьмите здесь Андрея Рублева. Только посмотрите, просто сразу невольно увидишь, боже мой, мы сталкиваемся с двумя абсолютно разными мирами. Причем какие эти миры, иногда смотришь и диву даешься. Собор Святого Петра. Посмотрите, это грандиозный какой-то, ну, дворец, но там нет храма. Вот в чем дело. И возьмите Покрова на Нерли, какой храмик, или Троицкий собор в Лавре. Туда зайдешь, просто зайдешь, в этот Троицкий собор. Там полумрак, спокойно, тихо. Поют там всего несколько человек. Вот зайдете, невольно ощути, что попал в другой мир. Такова огромная разница, которая сказывается именно в ощущении тех духов и развлечений духов, которые мы видим там. Так вот, есть культура вообще, есть культура положительная. Да. Когда мы говорим о культуре положительной? Когда мы находим там положительный нравственный момент. До тех пор, пока мы видим, что там имеется именно то, что несет человеку. Человеку как таковому несет удовлетворение, вот если хотите, самым, ну что ли, сокровенным точкам его души, это мы назовем действительно положительной культурой. Вот я сказал сейчас о древнерусской культуре, например, иконы. Это действительно просто человека облагораживало как такового. И до сих пор оно, если хотите, окрыляет нас. Да. И возьмите культуру, которая в то же время параллельно была там на Западе. Это просто действительно какое-то великое средостение стоит между ними. Каковы критерии в нашей оценке? Вот знаете, это очень и очень важно здесь посмотреть с православной точки зрения на эти вещи. Мирские, то есть вне церковной оценки, обычно к чему они сводятся? Они сводятся к тому, к оценке, так сказать, я бы сказал, внешней стороне осуществления той или иной идеи. Восторгаются техникой самой по себе. Восторгаются совершенством воплощения самой идеи как таковой, забывая о самом главном. А идея-то сама эта, она-то хороша или нет? Что она-то дает человеку? Я помню, однажды в отрывном календарике, знаете, листочки отрываешь, было несколько картинок помещено какого-то датского художника, я уже не помню его имя, стоит такой господин и, значит, рассматривает Венеру Милосскую. Первая картинка, он рассматривает. Венера смотрит на него строго. Вторая картинка, она уже смотрит на него с гневом. Третья картинка, она уже дает ему пощечину. И этот господин летит. Он же эстет, ну что вы? Что вы подразумеваете? О чем речь идет? Молодец художник, здорово изобразил. Искусство. Так вот, христианство смотрит на культуру не как просто на осуществление, или, я бы сказал, полноту, или гениальность, воплощение той или иной идеи. Христианство оценивает культуру с точки зрения совсем другой. Что это несет человеку? Что это дает человеческой душе? В каком направлении оно толкает, если хотите, человека? Каково жизнь определяет для самого человека? Знаете, у Льва Успенского есть такая очень хорошая фраза, где-то он говорит, что в наше время... Он говорит, наше время, на самом деле это не в нашу, а всю историю, происходит столкновение, если хотите, двух начал. Начало безбожного гуманизма и гуманизма христианского. Безбожного гуманизма. Что под этим подразумевается? Мы часто привыкли это оценивать в плане таком чисто формальном. Признают Бога или не признают Бога. Да не в этом дело. Безбожный гуманизм там, где нет ничего божественного. Что такое божественное? Прежде всего, это святыня. Святое. В переводе на наш более грубый язык, это нравственное. В переводе на язык, если хотите, ну, философии, что ли, где есть какая-то, мы видим, истина, действительно, по существу. Не тождество, а истина, как таковая. Безбожный гуманизм, он сводится к тому, свелся к тому, и мы это все можем наблюдать как в истории, так и сейчас на наших глазах, сводится к чему? К изображению страстей человеческих. И чем лучше кто изобразит эти страсти, тем, оказывается, большие похвалы он заслуживает. Страсти изображаются. Причем это восхваляется, это воспевается, да, это превозносится, это награждается. На самом деле что? Страсти. Кажется, чего-то плохого. Значит, реализм. Правда, он часто переходит в натурализм. Спрашивается, а что здесь плохого? Что? А мы должны посмотреть, что это дает человеку. Это констатация, если хотите. Есть законы, которые каждый из нас прекрасно знает. Каждый. Но, к сожалению, мы его часто не формулируем. Подходим к нему неосознанно, не осознаем его. Каков это закон? Закон состоит в следующем. Все то, что я выношу из себя и делаю его достоянием культуры, так, это самое имеет обратное свойство, обратное действие, как бумеранг. Каждый, кто затем наблюдает это, вот мое, вынесенное из меня, получает обратно это. В Евангелии, помните, в Новом Завете, как хорошо сказано, что злое начало, человек является источником. И этот источник может быть или добрый, или злой. И когда человек выносит из своего сокровища, из души своей, начало страстные, и эти страсти, осуществляясь, то есть, если хотите, воплощаясь, вот в каких-то реалиях, неважно в чем, в музыке, в картинах, в скульптуре, в философии, в психологии, это не имеет никакого значения. Став достоянием культуры, то есть вот этим внешним феноменом, так непременно он воздействует на каждого человека, кто соприкасается с ним. Вот это закон обратного действия или закон резонанса. Он является очевидным, бесспорным законом. И вот отсюда-то мы можем говорить и о критериях в понимании того, как мы должны оценивать культуру и что вообще мы можем по существу назвать той культурой, которая несет человеку, может принести человеку благо и добро. То есть христианство настаивает на великой истине, на первичности духа, на первичность состояния, духовного состояния Творца, того же поэта, того же писателя, того же художника, на духовном состоянии. Вы знаете, очень есть хорошая фраза у Михаила Глинки, когда он говорит, чтобы создать что-то прекрасное, мне очень понравилась эта фраза, чтобы создать что-то прекрасное, говорит он, нужно самому быть чистым душой. Замечательно сказано просто. Замечательно. У него и произведение. Да. Нужно самому быть чистым душой. Вот это, оказывается, чистота духа человеческого, чистота его намерений, если хотите, цели, если хотите, соответствие его духовного состояния тому, что мы рассматриваем как нормы человечности, которые даны в Евангелии. Эти произведения искусства будут иметь огромное значение для всех тех, кто соприкасается с его творениями. Закон обратного действия или закон резонанса – это бесспорный закон. Понятным отсюда становится, почему Евангелие, почему святые отцы так решительно всегда настаивают на том, чтобы мы берегли свои чувства, берегли свои мысли. Вы слышите? Я могу беречь свои мысли. Я могу дать развиваться свои мысли, могу не дать. Вы слышите, это интересно, ведь человек – удивительное существо. Я могу наблюдать, объективировать свои мысли. Кто ж такой я? Ум? Да нет. Нет, я и ум свой могу анализировать. Я могу анализировать его творческую способность. Святые отцы решительно настаивали, чтобы человек был господином своих мыслей, тем более господином своих чувств, как внешних, так и внутренних. Решительная настойчивость в этом плане. У святителя Игнатия Брянчанинова даже есть такая замечательная мысль, когда он говорит, что наш ум или наша мысль – это есть нечто иное, как руль корабельный. И он выражается, язык 19 века еще, он выражается, посмотрите, как эта несчастная мелкая дщица, то есть доска, это дощечка, то есть посмотрите, как она определяет весь курс корабля. Не тот поворот этой чицы, и весь огромный корабль, прекрасно нагруженный, вы слышите, попадает на рифы, и все гибнет. Он предупреждает со всей силы о том, какое огромное значение имеет мысль, наша мысль. Вы обратили, наверное, внимание, что я не знаю, в какой степени, где, в каких школах, и где говорится об этом? Особенно, где говорится подрастающему поколению об этом важнейшем моменте? О контроле за своими мыслями. Разве мы не знаем, что можно мыслью убить буквально? По крайней мере, расстроить полностью себя. Кто этого не знает? Только идеалист какой-нибудь. Разве мы не знаем, как много значит мысль, слово, дружеское – слово, которое объясняет, уговаривает, говорит, объясняет так и возрождает буквально человека из состояния отчаяния. Ох, как много значит мысль человеческая! Чем обусловлено все это? Вот посмотрите, духовным состоянием человека. Христианство говорит, что именно внутреннее состояние человека является тем первичным началом, которое только определяет всю совокупность того, что мы именуем культурой. И как определяет? В зависимости от того, каким духом мы живем, каким мировоззрением мы руководствуемся, к чему мы стремимся. Ум имеет умное делание в этом плане. Умное направление, если хотите. Мысль имеет огромнейшее значение для нас. Вот, вы знаете, чем счастливы христиане? Тем, что они это знают. По крайней мере, те, которые это знают. Сколь многих бед они могут избежать, зная, что нужно контролировать свои мысли, свои состояния. Не давать развиваться своим страстям, злобе, неприязни, тщеславию, зависти. Только дай попробуем развиться. Что будет? Человек всю ночь не спит, а потом на другого смотреть не хочет. И портит все отношения. Все разлетается в пух и прах. Семьи разваливаются. И от чего? То, что внутри невидимо, внутри у него творится. И вот эти состояния, с одной стороны, состояние вот то, что христианство называет страсти, оно, выливаясь наружу, в творческих определенных формах, какое зло может принести человечеству. Я не говорю о том, что сейчас происходит, когда на нас хлынул этот поток, когда стену развалили нашей страны, и нам, наверное, сколько гадостей просто течет сюда, заражая наших детей, наших людей, нас самих, буквально заражая и потопляя буквально под грязью. Вот оно, мы видим, культура. Так культура – это этот грязный поток, если мы будем говорить об этом. Как это назвать? По-моему, здесь мы все согласимся, что культурой мы можем называть только то, что несет человеку добро. Просто сказать «добро». Если добра не несет, надо это назвать каким-то другим именем. Нельзя найти какое-то слово, в котором мы бы объединили Христа и Велиара, Бога и Сатану. Нет, мы отделяем. Для того нам дан язык, чтобы различать Бога как святыню и красоту от дьявола, безобразия и разрушения. Так и здесь в культуре то же самое. Не можем мы называть явлением культуры эти ужасные рок-н-роллы, какие-нибудь эти дискотеки, на которых люди буквально беснуются. Нельзя это уже делать. Что мы делаем? Уже показано, уже исследовано, я не знаю уж сколько раз, что творится с человеком, как это нарушает его психику буквально, как это действует на его тело даже, что происходит с человеком. И вдруг это все происходит. Возникает невольный даже вопрос. Ну, а мы как общество, к чему мы стремимся-то? Действительно к благу человека или к чему? Стоит вопрос о свободе. О свободе стоит вопрос. Так что же, запрещать надо, что ли? Скажут нам. Вы что, настаиваете на этом? На системе запретов, контроля, наказаний или что? Я вам скажу так. Это поставлено в такой специально грубой форме. На самом же деле нет, наверное, ни одного государства, где бы не запрещалось убийство, где бы не запрещались грабежи, где бы не запрещались подкупы и прочие всякие вещи, финансовые там эти штучки. Где это такое не запрещается? Странное дело, когда касается чисто материальной жизни, то ой, какие даже строгие законы. Строгие, во многих странах очень даже строгие законы. Как только касается самого главного, самой души человека, здесь полное, я хотел сказать, безразличие. Нет, это ошибка. Увы, ой, есть ли бы безразличие? По-моему, хуже. Нарочитая пропаганда всякого зла, который буквально разлагает душу человека. Что же такое свобода? Как христианство может оценить вот то, о чем так много мы слышим, говорится, проповедуется, требуется и так далее? Что это такое с христианской точки зрения? Христианство указывает удивительные вещи. Обращает внимание на самое главное. Вовсе не на те вот права человека и так далее. Это же все следствие. Причем следствие, которое, как и любое следствие, имеет обратное действие на человека. Христианство говорит о другом. Подумайте только. Делающий грех раб есть греха. Вы только подумайте об этом. Что, насколько это сильное высказывание, которое прям бьет в самый корень. Кто же свободен? Это я свободен, когда я имею семью, все, не могу не гулять там с кем угодно, да? Это моя свобода. И не могу. Это ты свободен? Не можешь не объесться, не можешь не опиться, не можешь не тщеславиться, не можешь не гордиться, не можешь не завидовать. Ты кто? Кто ты? Жалкое существо, которое несет нос, только поднимает кверху. Ничего, оказывается, не может с собой ничего справиться. Делающий грех раб есть греха. Вот что утверждает христианство. Кто свободен? Даже, знаете, древние греки, даже дохристианские философы и то понимали это. Эпикур, например, говорил, тот, кто свободен телом, но не свободен душой, раб. И напротив, кто связан телом, но свободен душой, тот человек свободен. В этом смысле он делает определенный намек на ту христианскую истину, которую только что вот сейчас мы слышали из Евангелия. Да, христианство говорит о свободе личности. То есть, когда я, личность, являюсь господином своих влечений. Вот, оказывается, где начинается свобода. Где я могу спокойно контролировать свои эмоции, свои идеи, и ориентировать их с точки зрения своего мировоззрения. В данном случае, когда мы говорим с христианской точки зрения, с точки зрения православия. Что является наивысшим критерием вот тех свобод, о которых вот сейчас все говорят? Мне кажется, вот есть два таких священных слова, которые показывают, просто прекрасно показывают. С одной стороны, предел этой свободы, и с другой стороны, основную ее характеристику. Мы можем говорить о свободе только тогда, свободе человека, свободе средств, будем говорить СМИ, все, что вот это в совокупность входит, свободе всех средств массовой информации. Вы знаете, когда можем только с христианской точки зрения говорить о свободе? Только тогда, когда и человек, и эти все общественные средства контролируется одним законом. Этот закон можно выразить в двух словах. Страх любви. Что это такое? Что это такое страх любви? Я сначала скажу, что не есть. Это не страх, то, что меня кто-то накажет за то, что я что-то скажу или напечатаю. Это животный страх. Это не то. Страх любви, речь о чем идет? Как бы мне не принести зла другому человеку? Вот оказывается, когда только мы можем говорить о свободе. Истинная свобода должна быть ограничена чем? Вы подумайте только, о чем говорит христианство. Где услышать это? Любовью к человеку. Разве могу я рекламировать какую-нибудь гадость? Разве могу я писать картины, которые только людей буквально вызывают самые животные грубые чувства?
Разве могу я написать музыку, от которой люди сходят с ума? Не могу, конечно. Почему? Я же могу повредить человеку. Ну, слушайте, ну уж давным-давно известна клятва Гиппократа. Первое и главное. Любой медик клянется, не навреди. Вот оно, оказывается, где предел свободы. Не навреди ни душе, ни телу человека. Не навреди. В христианстве это сформулировано гораздо выше. Не навреди – это еще слабо. Страх любви. Как бы не нарушить закон любви по отношению к другому человеку, к обществу, если хотите, к своему народу, к любому делу, к любой вещи. Интересно, святые отцы пишут и о грехе против вещи. Мы вот говорим только о грехе там против человека, и все, ничего подобного. Оказывается, небрежное отношение к вещи есть грех. Почему? Очень простой причине. Вещь – это труд. Если с небрежностью относишься к труду, ты что делаешь? Это же труд. Это человеческое усилие. И физическое, и там, психическое, душевное, какое угодно. Оказывается, даже небрежное отношение к вещи является грехом. Кстати, как это важно при воспитании детей. Как важно приучать к порядку. Чтобы человек понимал, этот маленький человечек уже понимал, что и к вещи нужно относиться хорошо, правильно. Вообще, скажу так, вот эта вот формула «страх любви» – это совершенно универсальная, носит совершенно универсальный характер. Она действительно дает нам вот критерии, если хотите, в оценке ко всему. И главное, к тому, о чем больше всего сейчас говорится – «свобода, свобода, свобода». Да, в результате там осторожна религия, когда, пожалуйста, рубите топором иконы, правда ли? Или эти жуткие сатанинские подчас музыка и так далее, многие вещи, которые совершенно развращают, убивают бедных людей. Просто убивают молодежь. Ведь вы учтите, что так просто не проходят эти мощные стрессы. Эти же страшные стрессы. Они что-нибудь является следствием подчас этих ужасных дискотек. Что это? Раз, два, три. В конце концов, когда-то у человека уже излом появляется. Он становится больным буквально человеком потом. Так же, как от наркотика. Какое-то время, может, ничего. Еще можно спасти. Может, человек еще будет здоровым. Затем уже он на всю жизнь остается больным. Также вот эта мистика ужасная, нехристианская. Я помню одну женщину, которая все время со мной вот в академии у нас ходила, все очень хотела, да, чтобы я похвалил Штейнера, это основателя антропософии. Показывает фотографии, ну посмотрите, как ваше впечатление, да, христианка. Но я ее когда спрашивал, она не говорила. И только перед смертью своей, за 2 недели, она мне присылает одно за другим 2 письма, и оказывается, она была антропософкой. Отошла от этого, вы слышите? Но в антропософии она была несколько десятков лет. И так и осталась бедной на ней эта печать. Знаете, когда вот тяжелые травмы бывают у человека, так и остаются на всю жизнь. Травмы тела, оказывается, такие же могут быть травмы души и духа человека. Страшное явление. Как нужно беречься, оказывается, этих вещей. Вот поэтому вот этот принцип «страх любви» – это действительно великий, великий человеческий принцип. О, если бы только он был принят! Ничего больше не надо. Ни один бы человек, который имел хотя бы зернышко вот этого страха любви, никогда не позволил бы себе творить те вещи, которые разрушают человеческую личность и убивают ее как таковую. К сожалению, вы знаете, мы видим сейчас явление самого обратного характера. Просто и, по-моему, и говорить нечего, что мы сейчас наблюдаем в наших, так сказать, в нашей действительности. Вот Игнатий Валентинов писал, в новейшие времена, он скончался в 1867 году.
140 лет, то есть со дня вот его кончины, этот год, это юбилейный его год. Кстати, никаких конференций общецерковного значения. Практически никаких конференций общественных. Одна была у нас в государственной библиотеке. Одна была единственная, которую я, к сожалению, вот не смог поехать, да, на все. Проходит мимо такой личности, которая оказала не просто, которая была не просто знаковой какой-то фигурой в то время, а которая личность своими творениями, своими произведениями, вы знаете, оказала и может оказывать, если мы только к ним прислушаемся, потрясающее воздействие на всю нашу духовную культуру. Это великая, великая личность. Это не просто какое-то событие в то время имело место, и все. Нет, нет. До сего времени. И мы же можем его читать. Мы можем назидаться им. Мы можем видеть правильный путь человеческой жизни. Вот. Так вот, он писал такие вещи. Я вам зачитаю. В новейшие времена языческая жизнь явилась первоначально в недрах папизма. Языческое чувство и вкус паписты высказываются с особенной яркостью в применении искусств к предметам религии, в живописных и изваянных изображениях святых, в церковном пении и музыке, в их религиозной поэзии. Все школы их носят на себе отпечаток греховных страстей, особенно сладострастия. Там нет ни чувства целомудрия и благопристойности, ни чувства простоты, ни чувства чистоты и духовности. Таковы их церковная музыка и пение. Он говорит о Западе. Дай Бог, чтобы у нас этого не случилось. Дай Бог. Потому что откуда это появилось? Это культ ветхого человека. Поэтому появилась так музыка, такие изваяния, такая живопись. Откуда? Дай Бог, чтобы у нас, повторяю, этого не случилось. Потому что влияние Запада сейчас огромнейшее. И католицизма, в частности, католицизм, протестантизма, вот эта религиозная, видите, живопись. Хорошо, у нас сейчас возрождаются школы, школы, иконные школы, иконописи. Есть прекрасные школы. Вот у нас в Лавре, например, когда люди занимаются иконой по древним, прекрасным образцам. То есть, по крайней мере, вот эта святыня еще не иссякает, еще остается она у нас. Но я вам скажу, идет сильнейшее противоборство. Я вам назвал Игнатия Брянчанинова. А ведь вы знаете, его идеи сейчас встречают. Какое противление! Это он, Брянчанинов, о котором Оптина отзывалась. Знаете как, это же ангельский ум. Им руководствовались. Жили его творениями. Сейчас вдруг начинается критика. Причем со стороны кого? Со стороны тех, кто должен был первым, кажется, нести его идеи в нашу церковную жизнь. Вот видите, о нем ничего. 200 лет со дня рождения, 140 лет со дня кончины. Вы слышите где-нибудь? Ничего не слышно. Как печально. Вот еще я, знаете, зачитаю вам из Серафима Роуза, уже очень мне понравилось его следующее его высказывание. «Новое искусство, это наше 20 века, ну, естественно, 21-го, празднует рождение новой человеческой особи, ниже естественной и глубоко порочной». Ой, как точно сказано. «Духовность, он говоря о внутренней сути культуры, пишет, духовность двояка. Высокая, способная поднять человека над мерзостью обыденности, и падшая, ведущая к духовной и физической смерти». Как точно, правда, сильно и точно говорит он. Так вот, культура и свобода – это две вещи абсолютно взаимосвязанные. Совершенно. Это можно сказать, что вот те нормы свободы, которые мы сейчас слышим, о которых мы читаем, они являются ничем иным, как именно порождением вот этой нашей теперешней культуры. И сама эта культура созидается на почве вот этой беспредельной, ничем не ограниченной свободы страстей. Все.
все это действительно несет человечеству гибель и психическую, и духовную, и физическую как таковую. Христианство призывает человека взглянуть внутрь человека. Говорит, там ты найдешь все. У Исаака Сирина, одного из замечательных духовных писателей VII века, мы находим поразительные слова. Вот слова поразительные, но как их понять? Он говорит, войди в клеть сердечную, и ты там найдешь клеть, то есть клетку, то есть комнату, если хотите, клеть небесную, ибо та и другая есть одно и то же. Одно и то же. Мы считаем, что Царство Небесное там. Да нет, не там, оказывается, а здесь оно. И Дух творит себе формы. Наше духовное состояние в конечном счете определяет все формы нашей деятельности и все идеи. И наша свобода является истинной только тогда, когда мы хоть понемногу, борясь с собою, каясь в нарушениях, и тем не менее искренне стремясь все-таки жить, насколько это хватает наших сил, насколько это есть сил. Бог не спросит с нас того, в чем мы не способны. Но насколько только есть у нас сил, да, будем стремиться жить по евангельским заповедям. Тогда только вот этот страх любви освободит нас и от ложных форм культуры, и от этой несчастной свободы, которые, к сожалению, сейчас развращают такое множество людей. Ну, хорошо, я кончаю, да, с тем, чтобы иметь возможность затем ответить на ваши вопросы, поскольку я вижу уже их довольно много.
Знакомы ли вы с письмом 10 академиков, выступивших против введения основ православной культуры в школе? Не является ли этот факт свидетельством отсутствия культуры у них?
Ну, знаете, зачем нам об этом говорить? Они воспитанники, все воспитанники бывшей школы. Да, они о религии, к сожалению, знают только самые негативные. И исходя из этого их знания, их не осудишь. Вот сейчас бы пришел бы к вам, вот сейчас какой-нибудь, не знаете, какой-нибудь там сектант ужасный, с Библией в руках, и начал вам проповедовать Евангелие так, что вы бы все бы начали шуметь и кричать «Вон отсюда!» И сказали: «О, антихристиане какие собрались, да? Разве были бы антихристиане?» К сожалению, вы знаете, приходится констатировать только одно. Им преподали... И в их сознании карикатурный образ христианства, карикатурный образ церкви. И они против этой карикатуры борются. Что мы должны сказать? Молодцы, против карикатуры боритесь. Только хотелось бы, чтобы вы узнали само христианство и саму церковь. И потом вы написали уже, исходя из этого объективного знания. Ведь они, как ученые, должны же понимать, что нельзя судить о явлении каком-то, не узнав его досконально и конкретно. Вы же ученые. Вот тут действительно, к сожалению, они допустили совершенно, ну, непростительный, я бы сказал, промах. Но об этом приходится только сожалеть.
Следующий вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, поясните, пожалуйста, какой смысл показывать душе после смерти рай, если она уже ничего исправить не может, а реинкарнацию христианство не признает? С адом понятно, что говорил, натворил при жизни, зато и получил. А вот с раем у меня вопрос. Простите за невежество.
Нет, ну какое ж невежество? Действительно, вопрос у каждого возникнет. Это вполне понятно. Ну, конечно, вы задаете мне вопрос как человеку, который там был, конечно, все знает, и уже он сейчас вам все расскажет. Это я понимаю, и спасибо вам за такое доверие. Да. Но мой опыт, к сожалению, был все-таки очень ограниченный, да. Ограниченность состоит его в том, что он нулевой. Но предположение определенное мы можем сделать, исходя из, так сказать, ну, общего контекста, как говорят, понимания, контекста понимания, ну, того, что, с чем должен соприкоснуться человек и почему. Мысль главная такова, что как здесь мы соприкасаемся с вами с добром и злом, и здесь мы постоянно должны делать этот выбор. Постоянно. Во-первых, в самом себе внутри, в котором никто не видит. Мне пришла мысль какая-нибудь зла на какого-то человека. Ну-ну, как я начну ее развивать и доводить себя до состояния кипения? Или тут же угашу и все, замолчи, перестань. И без тебя хватит. То здесь, как у нас происходит постоянный выбор между добром и злом, так точно то же самое будет процесс и там. Мы же должны понять, что вечность начинается здесь. Только сейчас она, эта вечность у нас, ограничена во времени. Ведь, знаете, у Платона, великого философа, ученика Сократа, есть такое определение времени. Время, говорит он, это движущийся образ вечности. Правда интересно? Абсолютно непонятно? Абсолютно непонятно. Но интересно. И чем непонятнее, тем интереснее. Мы же это знаем же. Да. Так вот, в данном случае можно полагать следующее, что и по смерти человек соприкасается тоже с двумя реальностями – добром и злом. Последовательно. Сначала душа соприкасается с добром. Церковь определяет это даже в некие временные рамки. Говорит, с третьего по девятый день. Душа, образно говоря, ходит по раю. Ну, знаете, это вот на уровне таком, ну, детском, но другого слова не скажешь. Что душа в это время соприкасается, если хотите, вот с добром или с добродетелями самими по себе. Вот, со смирением, с любовью, с милосердием. Так, как я отнесусь к этому? Выбирал ли я здесь? Нравилось ли мне это? Стремился ли я к этому здесь? И вот здесь происходит реакция души на это. Она или всей душой к этому, да, это то, о чем я только и мечтал. Или нет. Иди питайся и грейся, от меня ты ничего не получишь. Душа, которая здесь была жестокой, здесь, которая судила всех и вся, здесь, которая наполнена неприязнью ко всему, она и там отвергнет эти вещи. Это не мое.
Прозвучала первая часть беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Культура и свобода». Продолжение слушайте завтра в это же время. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.